Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с газовых вопросов, потому что Financial Times сегодня написала, что ФРГ опасается полного прекращения поставок по Северному потоку и утверждает, что это сделает Российская Федерация, формально воспользовавшись тем, что нужно ремонтировать турбины. Но про турбины эти мы с вами знаем, что ремонтировать их невозможно, хотя срок ремонта подошел, потому что Канада ввела санкции против Российской Федерации и запрещает у себя ремонтировать эти турбины. А никто больше в мире эти турбины не ремонтирует, кроме Канады. Минтруд спрогнозировал увеличение мат-капитала на первенца до 680 тысяч рублей. На второго ребенка там еще больше, то есть практически 1 000 000 рублей. Будем говорить про демографический эффект от мат-капитала и вероятность возможности расширения этих выплат, использования этих выплат. Еще мы с вами обсудим, что Росавиация отказалась субсидировать авиакомпании за перелеты внутри страны на SSJ-100. И в законе об иноагентах появятся новые исключения. В частности, наделять этим статусом не смогут дипломатов. Вот, видимо, изначально то ли планировалось, то ли так получился, так закон написан, что и дипломаты тоже могли попасть под статус иноагентов. В «Умных парнях» зампред Государственной Думы, представитель ЛДПР Борис Чернышов. Будем говорить про статус высшего образования, про то, что Росгвардии предложили интегрироваться в компьютерные игры для улучшения имиджа, про проведение выпускных, кстати, которые у нас когда? По-моему, послезавтра уже в Москве начинают отмечать выпускные. Вот. И, соответственно, про все это поговорим. Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про Северный поток поговорим, потому что тема очень любопытная. Как считают источники газеты Financial Times в немецком правительстве, «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода полностью прекратить поставки энергоресурсов ФРГ. Подобная ситуация, по мнению представителя немецкого Кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис. Ситуация напряженная, даже без отключения Северного потока, сказал один из собеседников издания. Формальным поводом для прекращения экспортных процессов, как считает неназванный источник Financial Times, в правительстве «Газпрому» может послужить временное закрытие газопровода на ремонт в середине июля. Но тут, конечно, вопрос, весь ли газопровод закрывается или не весь закрывается, что делать с «Северным потоком-2», потому что, может быть, про его существование в Германии забыли или пытаются забыть, а все никак не получается. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финн-университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, опасения Федеративной Республики Германия все-таки имеют в большей степени политический окрас или действительно чисто технически прокачка может быть полностью остановлена?
Здесь одно от другого, наверное, отделить сложно, потому что действительно прокачка может быть остановлена, но остановлена де-факто по политическим мотивам. Причем не со стороны России, а по сути Канада из-за своих санкций антироссийских лишает Германию и часть Европы газа. То есть там история довольно простая. Чтобы газ шел по Северному потоку, надо, чтобы газокомпрессная станция работала. А там давление создают турбины, которые компания Siemens произвела, она их в Канаде, и там нужно делать ТО, техническое обслуживание. И вот они сняли одну турбину, отправили ее в Канаду, а Канада обратно ее не отдает. Говорит, что у нас под санкциям запрещено такое оборудование поставлять в Россию. А мы же знаем, что вы там, Siemens, отдадите их обратно в Россию. Поэтому Канада не возвращает. А там уже следующую турбину надо чинить. То есть постепенно их надо было друг за другом как бы ставить обратно, следующую чинить. А получается, первую забрали она в Канаде, вторую остановили, потому что пора уже чинить ее, и так далее, и так далее. И если эта проблема не будет решена между Канадой и Европой, тогда постепенно весь Северный поток-1 полностью остановится. Другие газопроводы используют российские турбины, но вот Северный поток-2, вот эти самые турбины, которые изначально построены в Монреале.
А нет ощущения, что через эту публикацию Financial Times как будто бы действительно пытаются информационно и психологически ответственность за возможный сбой именно возложить на Российскую Федерацию? Ну, вот так вывернув этот вопрос. Ну, просто здесь возникает другой момент. Ну, хорошо, если Северный поток будет так или иначе остановлен, ну, есть же Северный поток-2.
Ну, тут действительно, то есть варианты-то есть разные, как можно наладить эту ситуацию. Вот лежит ровно так же по такому маршруту из России, Германии, полностью готовый под давлением Северный поток-2. То есть кран открой, и пойдет газ. И там нет никакой зависимости от Канады. Европейцы же это не делают. Они считают, что это политически вредный некий проект, хотя это ровно такая же труба, как и Северный поток-1.
Как Северный поток-1. Игорь, а вообще, с вашей точки зрения, в Европейском Союзе просчитывают последствия того, что перекачка газа закончится?
Ну, они, наверное, до конца в это и не верят, но в этом плане, что бывает, как бы, когда политика берет верх над экономикой? То есть, откровенно, если...
Игорь, зафиксируйтесь, пожалуйста, много... а то, да, звук залипает.
Ага. Да, они настолько много, западные страны ввели санкции, вот 7 тысяч санкций мгновенно ввели, и, соответственно, сами запутались в том, что даже Siemens, вроде как западная компания, не учла, что у Канады есть такие санкции, которые будут препятствовать возврату турбин, соответственно, в... Россию. И в этом плане как бы подставляют всю Европу. Ведь Siemens признает, что это его вина. Он же не говорит, что это Россия его виновата. Siemens открыто это говорит, да. Но действительно политики хотят всю вину возложить на Россию.
А у нас есть, с вашей точки зрения, какой-то план Б на случай, если прокачка, ну, так или иначе, остановится, потому что, ну, без технических работ это же сделать будет сложно, в смысле сохранять объем поставок? То есть у нас есть сценарий
как
какой-то,
раз, да? «Газпром» указывает на то, что это, по сути, форс-мажор, что это не его вина, то есть по независящим от него обстоятельствам он не может достаточный объем прокачивать.
Да.
Поэтому в плане как бы судебных претензий к нему вряд ли как-то кто-то сможет прикопаться. Другой вопрос, что мы предлагаем сценарий. Вот давайте «Северный поток-2» запускать, вот труба. Потому что газопровод «Ямал» в Европе не работает и работать не будет, потому что там Польша отняла у «Газпрома» долю в компании-операторе польского участка, и в итоге, в общем, газопровод теперь не используется. Украина, вот еще один вариант. Давайте, товарищи европейцы, давите на Украину, пусть она разрешит все газопроводы использовать. Она же запрещает агентов использовать транзита через нее территорию. И поэтому через нее идет не как раньше, там, 109 миллионов кубов, а только половина, там, 50-40 миллионов кубов в сутки проходит. Потому что они половину газопроводов, по сути, закрыли. То есть единственный газопровод, который работает в нормальном режиме, это турецкий поток. И то он вот на неделю сейчас остановлен на профилактический ремонт.
Ну, и это нормально, то, что газопровод целиком останавливается. То есть это не первый раз происходит, я правильно понимаю?
Ну, их всегда останавливают ежегодно, и есть профилактический ремонт летом. Вот, потому что летом меньше газа нужно, в принципе, потребителям, как правило, и поэтому летом они обычно проводятся. То есть это стандартная история. Другой вопрос, что, как правило, их поочередно выводили из эксплуатации, чтобы не создавать никаких шоков. А здесь получается, что уже есть проблемы с отдельными газопроводами, а в любом случае надо еще один останавливать. Вот, поэтому здесь просто совпали несколько проблем в одно время.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. И давайте с вами поговорим буквально 3 минуты, потому что все-таки тоже любопытно. С вашей точки зрения, каков сценарий дальше? Если сегодня кто «Револьвер» слушал утренний, то Сергей Станкевич высказал... предположение, что вот хорошо бы назначить какого-нибудь переговорщика, который бы поехал и убедил европейцев вот с этого пути уйти, с пути санкционного, и каким-то образом, в общем, как будто бы европейцы до конца не понимают, что они делают, и их надо убедить в том, что надо действовать иначе. Вот с вашей точки зрения, нужно убеждать, нужно договариваться, нужно что-то писать, нужно как-то вот, нужно как-то действовать активно нашей стране. 134-21-35 с газом. Ну, может, правда, не ведают, что творят, в конце концов. Или стали действительно, ну, чем больше бюрократия становится, тем, соответственно, она становится более неповоротливой. И велик риск всяких казусов. А такое впечатление, что с Канадой это как раз казус вот этот и произошел. Итак, вы считаете, что надо как-то активнее включаться в этот вопрос? Надо европейцев убеждать? Надо предлагать садиться за стол стол переговоров и договариваться вместе, как выходить из этого положения, потому что, с одной стороны, нам нужны деньги, с другой стороны, им нужен газ, и, соответственно, в общем, потому что есть далеко идущие последствия. 134-21-35. Вы считаете, что надо просто ждать? Надо просто хладнокровно ждать. Никто не перекрывает никакие вентили, у нас ремонт. Нам надо этот ремонт делать, потому что еще не хватало, чтобы какая-нибудь турбина заглохла или рванула, того гляди. И все, вы говорите, что надо ждать, потому что, в конце концов, если, в общем, европейские страны, европейские политики, подчеркиваю, не бизнес, а политики, избрали такую тактику, что Россия виновата, Россия может якобы воспользоваться ремонтом и все это остановить, вот, то пусть, в общем, они, ну, до какой-то точки экстремума в этом дойдут. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Оказывается, летом не только у нас горячую воду отключают, говорит Виталий. Ждать зимы надо, 909-й. Кстати, очень многие аналитики, причем аналитики иностранные и наши, говорят, что действительно точка излома в ходе украинского конфликта вскоре в части, значит, европейского кризиса, вот точкой излома может быть именно зима, потому что там отсутствие ГСМ на Украине, плюс вопросы запасов газа в Европейском Союзе, плюс инфляция, и это как-то может на весь ход событий повлиять. Зима напомнит, говорит Лимузин, если бы не эта месть, договорились, если бы это была не месть, договорились бы. А какая месть, Миша? Из чьей стороны самая главная месть? Почему мы воспринимаем, что отправку турбин на ремонт – это месть? А как еще? Ну вот, нельзя, везде есть четкий, очень серьезный техрегламент. И, значит, там техника безопасности, техника ведения работы и так далее. Это здесь можно журнал где-нибудь забыть, не знаю, там пылью он покрылся уже на каком-нибудь предприятии. А с газопроводом все не так-то просто, понимаете? От нас не убудет, если будет переговорчик. Но проблема-то не по нашей вине, говорит Сергей. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что надо как-то, в общем, активнее работать, садиться за стол переговоров по газовой хотя бы теме и, в общем, как-то убеждать европейцев, не знаю, может, канадцев пригласить тех же самых. Но что-то нужно сделать с нашей стороны. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что надо просто ждать? Просто ждать надо, и все. А оно само вырулится, в общем-то. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый день, Сан Саныч на линии.
Да, Сан Саныч.
Я вот сделал бы так. Я бы купил бы наши газоперекачивающие агрегаты, благо они уже выпускаются серийно, а Сименсу вкатил бы штраф такой, чтобы, как говорится, мало не показалось. Вот и овцы целые, волки сытые. Наши турбиностроители, как говорится, будут в прибыли. И Сименс будет знать, как вообще такие шуточки.
Так нет.
Это такой, как бы, хороший вариант. А плохой вариант, он есть тоже плохой. Надо что сделать? Надо, как говорится, остановить северный поток, потом украинскую трубу, случайно на нее упадет бомба, вот они и включат второй тут же.
Ну, не это знаю, пока-то вот Украина... Спасибо, вот, Сан Саныч, да, просто с Украиной давайте не будем там говорить про какие-то бомбы значит, сбрасываемые на газопроводы. Здесь проблема в другом. Украина сама прекратила перекачку через часть своего трубопровода, вот Сохрановки, например, потому что говорят, а мы не контролируем эту территорию, поэтому мы газ не прокачиваем. Ну, а до этого прокачивали. Еще мы, как всегда, надеемся на чудо, говорит Павел. Другое дело, что, опять же, вы говорите про турбины. Хорошо, есть вот эти вот агрегаты, называются «Ладога», которые действительно импортозамещенные, они уже установлены на «Северном потоке-2», но это опять нам надо суетиться, нам надо что-то устанавливать, и, скорее всего, установить вот эти вот новые турбины будет, наверное, подороже и подольше, нежели отремонтировать эти сименсовские старые турбины. Вот. Здесь же еще принципиальный момент, кто должен, ну, правда, в переговорах, да, кто должен начать первым, в конце концов. Добрый день из Германии. Нас уже предупредили, что будет плохо и дорого, говорит Евгений. Ну, это плохо, что будет плохо и дорого, ну, что можно сказать. Ремонт турбин был предусмотрен в контракте. Более того, в определенное время Россия обязана была отправить турбины на ремонт. Иначе же Siemens мог выкатить России штраф и снять турбины с горячей. Конечно, ровно об этом и речь. Так что мы все делаем строго по контракту. Вот в чем дело, понимаете? Вот в чем дело. Итоги голосования какие? 29% говорят, что надо что-то делать, суетиться, решать, ехать, убеждать, умолять, что-то, взывать, в конце концов. А 71% говорит, видимо, как кто учил? Лао Цзы учил, да? Созерцаем, наблюдаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтруд спрогнозировал увеличение мат-капитала на первенца, товарищи, до 680 тысяч рублей. Представляете, вот кто до этого момента родил ребенка? Вот, все прекрасно, конечно, но 680 тысяч тоже хорошие деньги. Минтруд оценил размер мат-капитала на ближайшие 3 года, следует из проекта бюджета пенсионного фонда. По прогнозам, в 2025 году, товарищи, если кто планирует, в 2025 году выплата на первого ребенка 680 тысяч, на второго 864 тысячи рублей. А что тут еще? 23-24 тоже год есть, документ есть у РБК. Размер выплаты может поменяться следующим образом. 24-й год 654 тысячи. На первого 864 тысячи, на второго 25-й год 680 тысяч, на первого 898 тысяч 700 рублей на второго ребенка в 25-м году, то есть почти что миллион. В 22-м году, то есть сейчас, на первого 524 тысячи рублей, на второго 693 тысячи рублей. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института государственной службы управления РАНХИКС. Любовь Петровна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а демографический эффект от такой хорошей индексации мат-капитала, можно ли его действительно просчитать и оценить?
Демографический эффект, несомненно, будет, но вы понимаете, что демографический процесс у нас запустился настолько в плане действий, поддержки людей. Конечно, очень сложнейшие процессы происходили, эти волны спада, 90-е годы особо больно ударили, сознательное ограничение рождения ребенка со стороны женщины и со стороны мужчины у нас было таких цифр, которых мир вообще никогда не знал. Поэтому то, что мы медленно идем в правильном направлении, оно и получается медленно. Демографический эффект можно от мер определенных получить лет через 30.
Лет через 30? Вот, интересно.
Ну, конечно. То есть позитивные уже подвижки будут очевидными, скажем так. А сейчас пока это замечательно, что увеличиваются выплаты, и не надо переживать, что ой, завтра ничего не произошло. Ну, конечно, не произошло. Ребенку тоже надо 9 месяцев.
Чтобы сформироваться. Входить. Просто, Любовь Петровна, помните, когда мат-капитал только вводили, там, в 2007 или 2008 году, буквально через пару лет начали говорить, о, смотрите, бэби-бум начался. Но на самом деле, как мне кажется, тогда наложилось сразу ряд факторов. Во-первых, поколенческий. Во-вторых, да, мат-капитал. И в-третьих, просто экономика в стране начала хорошо подниматься, и люди начали рожать детей. Но нельзя говорить о том, что а мы мат-капитал повысили там на 100 тысяч рублей, и все кинулись сразу же рожать. Но это не так, это заблуждение.
Нет, показателей не было. Это неправда, что показатели появились такие, когда можно было быть даже хоть чуть-чуть убежденным, что мы получили положительные тенденции. Нет, просто цифровые какие-то показатели на глазки, скажем так, повлияли хорошо. Ну что, вот правда, что-то изменение происходит. А в реальности не было показателей, которые назывались бы репрезентативными, то есть достоверными. Это медленный процесс. Но это природа, это естество. Потом, знаете ли, чтобы увеличить количество рождений, ну откуда-то народ должен взяться.
Любовь Петровна, возникает еще такой момент. Есть ли какая-то вот точная социология, которая бы описала, каких еще не хватает критериев для того, чтобы люди начали рожать. Я понимаю, что есть иногда соблазн у людей, отвечающих за статистику, значит, мигрантов записать в граждане Российской Федерации, они рожают много, и вот сказать, смотрите, у нас прибыль населения. Но я говорю скорее про людей, которые здесь там поколенчески живут много десятилетий.
Вот это очень сложный, кропотливый и очень-очень серьезный внутренней политики процесс. Потому что, к сожалению, в том числе не только у молодого, но и у поколения вот среднего возраста, ну, те, которые составляют, собственно, репродуктивный потенциал, да, не так уж много тех, кто ориентирован, вернее, очень мало на многодетность. А исправить демографическую ситуацию может только многодетность.
А сколько на одну женщину должно приходиться?
Ну, чтобы вот действительно сейчас, да, мы получили эффект хотя бы относительно быстро, 5.
5 детей?
Да. Ого. Сами же понимаете, что такой целевой установки Нет.
Но никто не заставит. Никто не заставит просто современную женщину пойти на это. Под принуждением, я имею в виду. Никто не может принудить.
Ну, как принудишь? Ты никак уж не принудишь конечно. Это делать, конечно. И, конечно же, очень влияет. Это очень влияет. То, что хочешь ты, не хочешь, а надо получать образование, надо получать профессиональное свое место рабочее, как-то надеяться, чтобы спина от кого-то была. Это тоже не получается. Так что вот женщины должны учиться. И много раз учиться.
Спасибо большое, Любовь Петровна. Принято. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы управления РАНХИКС. Давайте проголосуем, товарищи. С вашей точки зрения, проблема демографическая решается исключительно деньгами. Это исключительно денежный вопрос. Там повысили маткапитал, дали какое-то пособие, еще что-то. 134-21-35. То есть проблема с рождаемостью решается исключительно деньгами. 134-21-35. Больше денег, больше рожает. А, ну, это вам кажется, например, так. Может быть, вас останавливает отсутствие там, каких-то пособий от того, чтобы родить еще одного ребеночка. 134-21-35. 134-21-36. Нет, проблема серьезнее. Гораздо серьезнее. То есть и не нужно все списывать на деньги исключительно. 134-21-36. 36. За все надо платить, образование и так далее и тому подобное. А, Ирина, надо запретить мужчинам бросать своих жен с детьми. Ирина, некоторые жены с детьми не прочь, чтобы мужчина от них ушел, или они сами уходят от этих мужей, понимаете? Поэтому запретить бросать, боже мой. Что вы предлагаете? Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Мне кажется, проблема... конечно же, намного глобальнее, но никакие маткапиталы не заставят женщин рожать. Вот могу рассказать как бы, ну, свою как бы историю. Вот у меня, допустим, брат, вот у него 5 детей.
Вау, какой молодец. От одной женщины или нет?
Да,
от одной. Так.
Да, вот. Ну, с чего все начиналось? Женщина вышла на работу, проработала 1 год, ну, и там, ну, познакомились, все дела, вот, начала рожать, там, ну, с промежутком, там, в 2-3 года.
Героическая женщина, так.
Вот. Ну и как бы вот куда она вот сейчас вот дедушки, бабушки работают, и вот куда она вот этих, ну,
и никуда.
Куда она денет 5 детей.
И она сидит дома.
Она, естественно,
она сидит на дома. Что, она, с какой суммы они живут?
Они живут в районе, ну, 120-150 тысяч
рублей. В своей квартире?
Ну, да, в своей квартире, но и поверь, ну, и как бы где такую зарплату-то как бы найти. Ну, живем в Подмосковье, да, это
ну, да.
Бедно, но хватает. Но я не представляю, там, что такое, там, что будет твориться в Москве, там, ну, и, то есть это, вы представляете, да, что такое для них завтрак, обед и ужин, это...
Ну, я понимаю, да, вас.
Это целая кастрюля еды.
Это целая кастрюля. Это целая кастрюля еды. Ужас и кошмар какой. Так, может, она просто не хотела работать. Проще же из декрета в декрет, говорит добрый злодей. О, я чувствую, вы сейчас огребете прям добрый злодей. Если будет вам икаться, это наша слушательница, я думаю, которая с вами в корне не согласна. Так, принудить-то можно, но это что-то из антиутопии замятина, говорит Виталий. У меня коллеги 3-го родили с женой без денег. Деньги уходят на ипотеку детей, зато счастливая. Тоже вариант. Это к вопросу о том, что не все решается деньгами, правда. Когда еще? Скажите, пожалуйста, как прокормить столько детей и жену? Где жить, говорит Михаил? Как работать, а что делать? Более того, я вам могу сказать, что женщины не рожают по 5 детей, потому что они хотят работать. И некоторые женщины исходят из позиции, даже если у них прекрасный муж там и так далее, или кто там просто партнер. А, вот. Или это не скрепно говорить слово партнер. Простите, хорошо. Отец детей хороший. Вот. А некоторые женщины считают, что они будут рожать столько, сколько теоретически могут прокормить сами. Потому что с этим мужем может случиться все, что угодно. Маткапитал – это прекрасно, да, выдается на женщину. Но постоянно во многом женщины уповают, конечно, сами на себя. Далеко не все женщины хотят работать, говорит, настаивает Михаил. Вот, видимо, Михаил, вы когда знакомитесь с женщиной, первое, что вы спрашиваете, а где ты работаешь и сколько ты получаешь? 23% говорят, что все решается деньгами. Чем больше маткапитал, тем лучше. 77% говорят, что вопрос гораздо серьезнее. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Как вас тема маткапитала зацепила? Слушайте, дети, женщины и деньги – это вообще топ. Просто топ здесь. Рейтинги рвутся. Второй душу вымотал 3,5 года, говорит Александр. Ну, к 4 годам мочухаетесь. Что, вы забыли, как с первым, что ли? Или просто вы с первым не сидели? Александр, крепитесь, все хорошо. А далеко опять не хотят работать женщины. Да что ж вы пристали-то, женщины не хотят работать. То плохо, что выходишь на работу. Плохо, что не выходишь на работу. Все плохо все равно. В контексте многодетности важно еще понимать об оценках общества, что оно о них думает, о чем именно я говорю. Я сам из многодетной семьи, росли в 90-е, нулевые, люди, что интересно, пожилые, говорили разное. Самое мягкое, зачем плодите нищету, от вас многодетных одни проблемы, из-за вас у нас... Ну, мало ли кто что говорит, слушайте. Ну, мало ли кто что говорит. Про разведенных женщин говорят, разведенка с прицепом. Понимаете? Но это же не значит, что надо обижаться. Надо просто по известному адресу человека отправить, и все, и никаких проблем. А если вы будете смотреть на то, что говорит общество, которое о вас тут же забудет, когда вы мимо пройдете там какого-то человека, например, то, ну, слушайте, это себя не уважать, по крайней мере. А еще Михаил думает, что рожать – это легче, чем работать. Что за отношение к женщине? Пусть мама жену свою спросит, как оно? Рожают либо по любви, либо по безответственности своей же, говорит Юлия. Ну, дети от большой любви или случайно, да. Такое бывает, это история человечества показывает. Не деньгами, а количеством. А ничего, что в регионах зарплата до 20 тысяч рублей, говорит Мортом. Конечно, ровно об этом мы с вами беседовали. И ровно поэтому я запускала голосование, и вы сами проголосовали. 21% проголосовавших сказали, что все упирается в деньги, больше денег, больше детей. А 79% говорят, что нет, все, ситуация несколько сложнее, нежели сумма, лежащая на вашем счете в банке или в кошельке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Росавиация отказалась субсидировать авиакомпании за перелеты внутри страны на самолетах «Сухой Суперджет-100». Мера направлена на избежание рисков двойного дотирования. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания представителями авиакомпаний, перевозчики уже получили рекордную поддержку в размере 100 миллиардов рублей на лизинг самолетов. При этом, чтобы попасть под условия этой меры поддержки, авиакомпания в период с апреля по октябрь текущего года должна сохранить налет на уровне не менее 72% от того же периода прошлого года за вычетом маршрутов, которые субсидируются другими программами. Источник «Коммерсанта» в Минтрансе уточнил, что окончательного решения вопроса по методике вычета налета все еще нет. Аналитики отмечают, что с учетом внушительной поддержки решение Росавиации выглядит вполне логичным. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как сказывается решение Росавиации отказаться субсидировать авиакомпании за перелеты внутри страны?
Ну, пока еще не сказывается, потому что авиакомпании пока не получают субсидий, и речь идет именно о том, чтобы устранить для эксплуатантов самолетов Superjet 100 субсидирование сразу по нескольким программам. То есть сейчас те перевозчики, которые работают на самолетах сухой Superjet 100, получают государственную поддержку по целому ряду постановлений правительства, но именно в 2022 году было принято еще одно постановление правительства, еще одна мера поддержки, которая нацелена на стимулирование перевозок. Там речь идет как раз о распределении 100 миллиардов рублей, угу, о которых заявил президент России Владимир Путин. И сейчас в целом решается вопрос о том, чтобы эксплуатанты суперджетов, продолжая получать субсидии по ряду постановлений правительства, вот в распределении этих дополнительных 100 миллиардов уже участие не принимали.
Просто здесь возникает еще вопрос, что решение Росавиации, как бы оно выглядит логичным, потому что мы понимаем, что серьезно сокращены возможности летать за границу, потому что суда арестуют. И таким образом должны делать налеты внутри Российской Федерации. Но перевозчики, по логике Росавиации, то ли сознательно экономят, то ли просто нет такого спроса на перелеты.
Я бы сказал чуть по-другому. Когда мы смотрим на некоторые из авиакомпаний и развиваемые этими авиакомпаниями направления, в целом ситуация выглядит достаточно благоприятно. Из региональных хабов, Полеты развиваются достаточно успешно, и поэтому в Сибирском федеральном округе, например, 4 аэропорта в этом году показывают рост по отношению к 2021 году.
Так.
Но если мы говорим о конкретно самолетах Суперджет, то эти самолеты имеют минимальные санкционные риски. Они изначально принадлежали российским лизинговым компаниям, находились в российском реестре. И поэтому сейчас многие авиакомпании используют эти самолеты на международных рейсах, потому что иномарки как раз из-за санкционных рисков на международных рейсах летать не могут. Поэтому сейчас суперджетов на внутренних линиях осталось меньше, чем было, к примеру, в прошлом году.
То есть мы, я правильно понимаю, что авиакомпании просто действительно хотят каких-то двойных дотаций, и Росавиация справедливо их здесь отсекает?
Я бы не утверждал, что авиакомпании хотят двойных дотаций. Впрочем, они бы не отказались, конечно, вот, да, и от тройных дотаций. Но сейчас речь идет о чем?
Да.
Во-первых, суперджетов на внутренних линиях меньше, чем в прошлом году. Во-вторых, эксплуатанты суперджетов по другим мерам господдержки получают достаточно много средств, и поэтому дополнительные 100 миллиардов рублей предлагается распределять между другими эксплуатантами, то есть не между теми, кто летает на суперджетах.
Ну и в итоге, Олег Константинович, что мы имеем по рынку в части конечного потребителя? Рисов немного. Рисов, наоборот, много с учетом вот перечисленных вами хабов в, значит, внутри России. Рисы будут дорогие. Государство должно в это включаться или нет?
Смотрите, сейчас, к примеру, я не могу припомнить, чтобы когда бы то ни было, там, за минувшие лет 10 была такая ситуация, когда летом в конце июня можно купить билет за, там, условно, 14 тысяч и слетать на Камчатку туда и обратно прямым беспосадочным рейсом. Вот такого раньше не было вообще никогда. Я не помню, чтобы крупнейшие российские авиакомпании проводили распродажи в июне ценами, условно говоря, в 5 тысяч за полутора-двухчасовой полет. Такого раньше никогда не было. Меры господдержки, которые оказываются сегодня для стимулирования полетов по внутренним линиям, так, можно охарактеризовать как беспрецедентные. Поэтому если кто-то хочет путешествовать по стране, сейчас самое время.
Олег Константинович, хорошо, а что тогда с тем авиапарком, который у нас, ну, фактически на приколе, он не может летать, я имею в виду заграничный, с риском быть арестованным, или он все-таки задействован и не на приколе?
Сегодня значительная часть, действительно очень большая часть парка задействована на внутренних линиях. И больше того, раньше были достаточно мрачные прогнозы о том, что каннибализация должна будет из двух летающих самолетов сделать один летающий самолет.
Да.
Сейчас прогнозы такие, что в ближайшие пару лет на крыле останется 70% текущего парка. Поэтому можно сказать, что авиакомпании полны оптимизма. По крайней мере, это то, что сейчас озвучивают чиновники.
Но я правильно понимаю, что все равно авиаотрасль без регулярных вливаний со стороны государства в виде субсидий существовать, ну, не может именно на том уровне, на котором она существует сейчас. То есть с значительно дешевыми билетами, с хорошим сервисом, с хорошим сервисным обслуживанием.
Я бы сказал так, что нынешний уровень цен на билеты без масштабного субсидирования достичь невозможно, в этом нет ни малейших сомнений, но и уровень сервиса сейчас, откровенно говоря, упростился у большинства авиаперевозчиков. Поэтому можно с уверенностью сказать, от господдержки, от субсидирования перевозок ценовая доступность зависит критически.
Понятно.
Но в целом в прошлом году была значительно меньшая поддержка авиаотрасли, но при этом многие крупнейшие авиакомпании получили рекордную прибыль, и цены были на приемлемом уровне. То есть если бы не вызов, связанный с санкциями, то в текущем году мы бы видели очень доступные цены, и авиакомпании смогли бы на этом неплохо зарабатывать. Полагаю, что меры господдержки, ну, по крайней мере, на ближайшее время, сохранят и рентабельность деятельности авиакомпаний, и очень низкие, ниже, чем в прошлом году, тарифы. Так. Ну и, соответственно, масштабы перевозок не будут столь высокими, как в прошлом году, в первую очередь из-за закрытия международных направлений многих и из-за того, что до сих пор не работают популярные южные аэропорты.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Принято. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Закон об иноагентах. Очередные поправки в этот многострадальный документ. В чем суть? 28 июня Госдума примет во втором чтении сводный закон об иноагентах. Об этом «Ведомостям» заявил источник в Комитете Нижней палаты по безопасности. Ко второму чтению, 22 числа, комитет одобрил 14 поправок к законопроекту. В частности, в нем появились оговорки, кто именно не может быть признан иноагентом. Среди них, прошу прощения, такие некоммерческие организации, как Объединение работодателей. К списку тех, кто иноагентами стать не может, уже формулировки какие, невозможно стать иноагентом, а то очень хочется кому-то, добавились сотрудники диппредставительств, владельцы диппаспортов, которые въехали в Россию для исполнения служебных обязанностей, также сотрудники аппаратов военного атташата, торговых и других представительств иностранных государств. Иноагентами не могут признаваться работающие в России сотрудники международных организаций. Михаил Старшинов с нами, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Михаил Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему пришлось уточнять, кто не может стать иноагентом? А может быть, здесь больше проблемы, кто рискует стать иноагентом?
Ну, вы знаете, вот с одной стороны, уточнять надо, и, может быть, еще надо будет уточнять, во избежание кривотолков и огрех в правоприменении, так. Это важно очень. А с другой стороны, вот тут, так сказать, собственно говоря, вот то самое правоприменение, оно и покажет, вот, насколько, как это работает, не работает, работает ли хорошо, действительно ли это будет соответствовать написанному, и не будет ли, ну, не знаю, как вот тут помягче выразиться, перегибов на местах. Вот можно так сказать.
То есть просто кто-то решит вдруг какого-то дипломата записать его на агенты?
Мы понимаем с вами, что я надеюсь, конечно, я очень рассчитываю, и коллеги мои, что, естественно, ну, это не будет доводиться до какого-то абсурда. Но, с другой стороны, практика показывает не только с этим законопроектом пока еще, но и с другими, что чем шире возможности трактования, тем, к сожалению, больше возможностей и для, ну, иногда для злоупотребления, а иногда просто, ну, недостаточно квалификации там или еще что-то. Поэтому, ну, это надо иметь в виду, и над этим надо работать. Все это, вот видите, это все, что сейчас происходит, это вот как в известной песне «Впервые и вновь», понимаете? Поэтому...
Но, Михаил Евгеньевич, а оправдывает ли себя сам закон как таковой?
Так он еще не работает.
Нет, я имею в виду уже в том виде, в котором... Ну, слушайте, иноагент у нас есть, а закон не работает. Я говорю про прежнюю практику. У нас же люди признаются иноагентами.
Ну, а что значит, что вы вкладываете вот в...
Я у вас должна спросить, потому что...
Оправдывает или нет? Нет, а что такое? Что значит оправдывает?
Ну, его вводили, ну, вот, для чего-то, там, признали такого-то иноагентом. И вот цель достигнута или нет? Можно это как-то просчитать, прощупать, ну, не знаю, понять?
Я не готов вам сказать, вот, знаете, ну, насколько он работает, что план какой-то, что ли, но его нет.
Не знаю.
Ну, вдруг вот, да, мне об этом, да. Но, Вася, здесь, вы знаете, мы с вами находимся в одной лодке, мне тоже об этом ничего не известно, надеюсь, конечно, его нет, вот, и не будет. Вот, а, значит... Поэтому говорить вот о какой-то, это же не убрали там 50 центнеров пшеницы с гектара. Ну как здесь? как здесь можно сказать? Есть, я понимаю, и вы это знаете, но есть там какие-то, кто-то недоволен тем, как он используется, есть там какое-то количество обращений в суд. Ну, в общем, это, на мой взгляд, это вопрос все-таки, наверное, не качества закона, а того, как он используется. Ну, вот практика, кстати, она уже, в общем, наверное, можно сказать, сложилась, вот тех самых обращений в суд, и если, во-первых, если это не устраивает кого-то, то зачастую суд и отменяет подобное решение, может, их там, зачастую, может, я громко сказал, но такие случаи есть, вот. Но можно и в досудебном порядке эти вещи регулируются, там, и с Министерством юстиции, с другими органами, которые наделены соответствующими полномочиями. Ну, в общем, я, откровенно говоря, я не очень вижу здесь какую-то гиперпроблему. Вот, ну, работает. Если необходимы какие-то коррективы, но мы всегда открыты к общению. Депутаты за это зарплату получают, что вот как раз ту связь между обществом и властью. Поэтому если что-то не устраивает или какие-то есть пожелания, то мы готовы к диалогу и с общественными организациями, и с юристами. Пожалуйста, наши двери открыты, приходите, давайте будем обсуждать.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Евгеньевич. Принято. Михаил Старшинов был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В этом законопроекте, который будет рассматриваться, что еще важно? Иностранными агентами не могут признаваться работающие в России сотрудники международных организаций. При этом члены их семей иностранными агентами стать могут. А остались в России официальные представительства многих международных организаций, например, Управление Международного комиссара ООН по беженцам, ВОЗ, ВТО, ОДКБ, все это здесь есть. Как ведомости пишут, что видимыми исключениями законодатели хотят фактически застраховать от неприятностей людей, которых направляют международные организации. Правда, как это коррелируется с тем, что, как известно, иногда под эгидой международной организации работают люди, у которых цель не работать в этой международной организации, а это для них просто прикрытие. Иными словами, шпион. Вот. Но здесь, видимо, вступает в силу какое-то другое уже законодательство в Российской Федерации, такое тоже статьи существуют. Еще в число видов деятельности, не относящихся к политической, а ведение такой деятельности, квалифицирующей иноагента признак, добавились, внимание, деятельность по защите традиционных семейных ценностей. Но странно, почему эту деятельность нельзя считать политической, если у нас, в общем-то, семейные ценности – это фактически идеология государственная. Тоже хороший вопрос. Ранее в этот список уже была отнесена активность в сфере науки, культуры, охраны здоровья, соцподдержки, материнства, отцовства, детства, физкультуры, спорта, защиты растительного и животного мира и благотворительность. Еще ко второму чтению депутаты добавили оговорку: все это не признается политической деятельностью, только если, внимание, не противоречит национальным интересам России, основам публичного правопорядка России и иным ценностям, защищаемым Конституцией. То есть, иными словами, если все то, что я вам перечислила, защита материнства, детства, наука, культура, защита традиционных семейных ценностей, если это не противоречит, значит, национальным интересам России, то это не политическая деятельность, и за это не становятся иноагентами. А если противоречит, то это политическая деятельность и становится иноагентами. Видимо, так. Еще кто-то... А нет, сообщение на эту тему сейчас уже мы не успеем принять. Что еще? Иностранные агенты не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры, осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. С вашей точки зрения, закон об иноагентах полезный закон, потому что один действует уже, вот, потому что Михаил Евгеньевич Старшин немножко запутался уже в количестве законопроектов об иноагентах. Нет, старый работает, это новый, большой, такой сводный законопроект об иноагентах. Там все определяется, там немножко расширяется понятие иноагента, там расширяются риски признания иноагентом, и, соответственно, кто-то выводится из этого дела, потому что, видимо, вывели дипломатов, но не вывели членов семей, насколько понятно, и вот сотрудников всяких международных организаций, потому что, видимо, опасались, что кто-то прямо, видимо, на таможне признает, что эти люди... Если этот человек иностранец, значит, он иноагент. Нет, здесь как раз попытка, видимо, избежать охоты на ведьм. Как-то так. Что еще здесь важного в этом законопроекте? Поправки обсуждались в ходе встречи с деловыми сообществами. То есть деловые сообщества высказали опасения, что, в общем, может действительно начаться какая-то охота на ведьм. И депутаты говорят, что поправки поддержаны. В действие закон в случае принятия вступит с 1 декабря текущего года. К этому времени Минюст должен подготовить 14 подзаконных актов, в том числе положение о государственном контроле, государственный контроль еще за деятельностью иностранных агентов. Что-то подобное тоже будет. В общем, любопытно будет почитать весь этот сводный уже законопроект, который в конце этого месяца ожидается к принятию, и потом будет опубликован, и в очередной раз нам придется все-таки с вами разбираться с тем, кто рискует стать иноагентом, кто, наоборот, не рискует стать иноагентом, и если один сотрудник международной организации, он выведен из-под этого риска, то его члены семьи не выведены. Но, нет, не новости, рубрика, потом продолжим.